Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Владимир Устинов оставил пост генпрокурора. Суд высшей инстанции подтвердил решение об аресте ненецкого губернатора. Иран получит ядерное оружие лет через 10, считает глава американских разведслужб. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова. По словам председателя Верхней палаты парламента Сергея Миронова, накануне генпрокурор обратился с просьбой об отставке. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Устинов возглавлял Генеральную прокуратуру с 2000 года. Оценки и комментарии после выпуска новостей. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. Президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Архангельске Игорь Ключников.
Арест Алексея Баринова, главы администрации Ненецкого автономного округа, законен. Решение Октябрьского районного суда недельной давности по-прежнему в силе. Адвокат Всеволод Исаков аргументировал жалобу своего подзащитного несоблюдением ряда положений Процессуального кодекса России. В свою очередь, обвинение представило суду документы, которые должны были подтвердить, что если к Баринову будет применена иная мера пресечения, то подозреваемый сможет и будет оказывать давление на свидетелей, проходящих по уголовному делу, или вообще покинет страну. Решение судебной коллегии следующее. Доводы кассационной жалобы не основаны на законе. Оснований для изменения решения суда жалоба не имеет. Всеволод Исаков, адвокат Алексея Баринова, по окончании заседания заявил, что считает определение коллегии необоснованным и собирается обжаловать его в порядке надзора. Специально для Радио Свобода Игорь Ключников из Архангельского областного суда.
Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. В противном случае, по словам госминистра Георгия Хаиндравы, Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что российские военные действуют в зоне конфликта строго в соответствии с существующими соглашениями и будут выполнять свою миссию до конца. Иванов не исключил возможности провокаций со стороны Грузии. Подробнее об этом в программе «Время свободы». В Чехии проходят парламентские выборы. Ожесточенную борьбу ведут социал-демократы, правившие страной 8 лет, и консерваторы, гражданская демократическая партия. У обеих партий приблизительно равные шансы, но ни одной из них не удастся заручиться подавляющим большинством голосов. Нынешняя избирательная кампания сопровождалась беспрецедентным количеством громких скандалов. Голосование закончится во второй половине дня в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона, сообщил в интервью «Радио «Свобода» адвокат военнослужащего Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признали свое вину, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Сказал адвокат Андрея Сычева. Военнослужащие, искалеченные сослуживцами в Челябинском танковом училище, находятся в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось, его опять перевели в реанимацию. Минск пока не согласовал с «Газпромом» цены на поставки газа в будущем году, заявил сегодня премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Этот вопрос обсуждался накануне в Москве на встрече главы российского концерна Алексея Миллера с руководителями белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». «Газпром» намерен продавать газ Белоруссии по рыночным ценам, по сведениям газеты «Коммерсант», до $200 за 1000 кубометров. Нынешняя цена – $46. Лет через 10 у Ирана будет ядерная бомба, считает глава американских разведслужб Джон Негропонте. Об этом он сказал сегодня в интервью BBC. Сегодня же госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила Иран, что ему дается всего несколько недель на то, чтобы дать четкий ответ на новые предложения по его ядерной программе. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, договорились в четверг о новых предложениях Ирану. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. В Крыму противники вступления Украины в НАТО седьмой день блокируют подъезды к порту Феодосии. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Украине Владимир Ивахненко.
Акция протеста началась здесь после того, как в минувшее воскресенье в порту разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных маневров «Сибриз-2006». По информации Минобороны Украины, в четверг в Крым прибыли 110 американских резервистов. Они должны заниматься обустройством Старокрымского полигона. Ночью десятки пикетчиков перекрыли дорогу и не пропустили автобусы с иностранными специалистами к военным санаториям Феодосии и Партените. Их пришлось разместить в Алуштинской здравнице МВД Украины. Пикетчики утверждают, все прибывшие американцы военные и требуют, чтобы они покинули полуостров, поскольку Верховная Рада пока не дала согласия на проведение маневров. Между тем, из уст некоторых украинских политиков звучат заявления о том, что протесты в Крыму организованы Россией, выступающей, как известно, против вступления Украины в НАТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На 67-м году жизни скончался известный российский скульптор Вячеслав Клыков. Художника похоронят на родине в Курской области. Клыков – автор памятников маршалу Георгию Жукову на Манежной площади Москвы, Василию Шукшину на Алтае, адмиралу Колчаку в Иркутске и многих других. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти России провести расследование действий милиции, разогнавшей участников гей-парада в Москве 27 мая. Правозащитники обвиняют власти Москвы в потворстве дискриминации. Human Rights Watch настаивает, чтобы обвинения против участников гей-парада в проведении несанкционированной акции были сняты. Во время акции 27 мая представители сексуальных меньшинств были атакованы крайне правыми экстремистами. Некоторые были задержаны милицией. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Владимир Путин отправил в отставку Владимира Устинова. В чем причина неожиданной смены генерального прокурора? Южная Осетия просится в состав России. Почему Кремль дал отмашку Владимиру Кокойте на такие политические заявления? Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук в Москве. Что привлекает российского читателя в исследованиях восточного общественного сознания? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 2 июня.
Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут.
Совет Федерации освободил генерального прокурора России Владимира Устинова от занимаемой должности. По словам председателя Верхней Палаты Парламента Сергея Миронова, решение принято на основании личного заявления прокурора, поступившего в четверг вечером. В тот же день, как сообщил спикер, президент Владимир Путин направил представление о досрочном прекращении Устиновым своих полномочий. Известие об отставке генерального прокурора стало неожиданным для членов Верхней Палаты Российского Парламента. Тем не менее, голосовали они почти единогласно, лишь двое воздержались. Из Совета Федерации репортаж корреспондента Радио Свобода Мумина Шакирова.
Утреннее заседание Совета Федерации началось с сенсацией. Председатель Верхней Палаты Сергей Миронов вышел к своим коллегам и сообщил, что президент России Владимир Путин внес предложение об освобождении генерального прокурора Владимира Устинова от должности.
В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации об освобождении от должности генерального прокурора Устинова Владимира Васильевича. Сегодня утром прошло заседание Совета Палаты и заседание двух комитетов, комитета по судебным и правовым вопросам и комитета по обороне и безопасности, где принято соответствующее решение с предложением Совета Федерации освободить от должности генерального прокурора Российской Федерации Устинова Владимира Васильевича.
Никаких дискуссий по этому вопросу среди сенаторов не возникло, и члены Верхней Палаты практически единогласно проголосовали. За 140, воздержалось двое. Журналисты ждали подробности от парламентариев, но большинство из них старательно избегали комментариев или были очень краткими. К примеру, вот что сказал Радио Свобода член Совета Федерации от Калужской области Сергей Иванов.
Когда человек пишет сам заявление по собственному желанию, наверное, у него есть какие-то объективные для этого причины.
Почему сенаторы не стали спрашивать, как причины?
Его личное заявление, а другое мы ничего не имеем права.
Не менее сдержанным в комментариях был и сенатор от Ивановской области Юрий Смирнов.
Я думаю, в личной беседе президента с генеральным прокурором
были достаточно основания для принятия решения подобного типа.
А вы довольны, как работал все эти годы Устинов?
На основе тех документов, которые удалось, как говорится, получать, на основе тех материалов, каких-то серьезных замечаний, лично у меня к его работе не было.
А это высказывание сенатора Олега Толкачева.
Совет Федерации не занимается выяснением мотивов. Совет Федерации работает с документами. Есть заявление, то есть Устинова с просьбой об освобождении от должности, есть, так сказать, внесенное предложение президента. Вот, собственно, так сказать, вся проблема.
Когда завершилась первая половина заседания Верхней Палаты, к журналистам вышел председатель Совета Федерации Сергей Миронов и рассказал о предыстории отстранения от должности генерального прокурора.
Вчера меня вызвал президент, вручил мне представление о отстранении от должности Владимира Васильевича. Из нашего разговора я понял, что, если можно так сформулировать, решение техническое, носит технический характер. Здесь нет никакой политики, нет каких-то потаенных или каких-то там пружин. Это техническое решение для кадровых перестановок, которые планирует провести президент.
Почему сенаторы не обсуждали? Вот все проголосовали дружно.
Уважаемые коллеги, я хочу вас проинформировать. Сегодня рано утром Совет Федерации приступил к работе. Были проведены заседания двух комитетов. Был проведен заседание Совета Палаты. Все вопросы, все обсуждения прошли там. Я очень благодарен нашим коллегам, что мы оперативно рассмотрели в рамках закона и в рамках регламента этот вопрос.
Однако этот ответ не совсем удовлетворил журналистов. И Сергею Миронову пришлось более подробно остановиться на личности бывшего теперь уже генерального прокурора России.
Владимир Васильевич вполне профессионально работал на этой должности. У него иногда были некоторые такие эмоциональные высказывания, вы помните о них. Знаете, в таких случаях можно сказать, нет хорошей жизни. Иногда он явно выходил за рамки вот такие юридические. Правда, это всегда было лишь его вот такие высказывания устные. Никогда не следовало каких-либо документальных подтверждений этим высказываниям. Но мне кажется, что оценка президента, когда сегодня на встрече с Владимиром Васильевичем он поблагодарил за работу, говорит сама за себя.
Не связано ли это с недавним высказыванием Устинова по поводу криминальной вертикали?
Без комментариев. Я возвращаю вас к тому моменту, о котором я сказал выше, что это внесение предложения президента носит технический характер. Этим все сказано.
Единственный, кто позволил себе высказать короткое замечание по поводу неожиданной отставки генерального прокурора и непоявления его в Верхней Палате, был председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.
С моей точки зрения, это, конечно, не в порядке вещей. Если бы он пришел, мы действительно могли бы ему задать какие-то вопросы. Ну, раз таков закон, выходить за рамки закона, это значит заниматься просто пустой болтологией.
По словам председателя Совета Федерации Сергея Миронова, Верхняя Палата готова в июне месяце рассмотреть любые предложения президента России по кандидатуре будущего генерального прокурора России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Версия отставки генерального прокурора, самая популярная в околокремлевских политологических кругах, недостатки Владимира Устинова в борьбе с коррупцией. Другие эксперты считают устранением генерального прокурора техническим решением, но в чем тогда смысл этой техники? Еще одна возможная причина – разногласия в окружении президента, и тогда в результате отставки генерального прокурора может измениться сложный баланс сил кремлевских властных группировок. У микрофона корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович, он беседовал сегодня с экспертами и политиками.
Уже бывший генеральный прокурор России прославился не только поисками философской базы в трудах Ивана Ильина для своей активности, но и близостью, вплоть до семейных связей, к одной из внутрикремлевских группировок. Теперь эта группировка, как считает политолог Владимир Прибыловский, терпит временное поражение.
Она связана, эта отставка, с борьбой кланов и означает, скорее всего, тактическое или стратегическое поражение одной из питерских группировок, а именно группировки Игоря Сечина, который является, приходится генпрокурору свояком. Их дети Инга Сечина замужем за Дмитрием Устиновым. Изменилось, видимо, соотношение сил внутри этой коалиции группировок, которая вокруг Путина и которую, собственно, можно назвать коллективным Путиным. Какая-то гирька перевесилась. В конце концов, президент решил, что нужно посоветовать Устинову уйти.
То, что произошедшее, никакое не техническое решение, как выразился спикер Совета Федерации Сергей Миронов, а именно удар для самого Владимира Устинова и его союзников, становится понятно, если присмотреться к реакции самой Генеральной прокуратуры на произошедшее. На интернет-странице этого ведомства появилось сообщение о том, что прокуратура работает в штатном режиме. Но нужно заметить, что никаких подобных успокоительных сообщений на сайтах российских госструктур в случае отставок их руководителей никогда не появлялось вообще. Зато подписчики агентства РИА Новости получили информационное сообщение, что сотрудница этого агентства, попытавшись взять комментарий у шефа пресс-службы Генеральной прокуратуры Натальи Вишняковой, была послана куда подальше в грубой форме. Но почему человек, еще недавно обещавший новые громкие дела, был уволен? Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский заявляет, что знает ответ на этот вопрос. По его словам, просто одни питерские стали слишком сильно обижать других питерских.
Владимир Устинов слишком активно участвовал в политико-аппаратной войне против Дмитрия Медведева, одного из потенциальных преемников Владимира Путина, выражая в данном случае интересы клана Игоря Сечина, к которому Владимир Устинов относится. Генпрокуратура собирала компромат на Медведева, готовила возбуждение ряда уголовных дел. Все это выходило за рамки представлений Владимира Путина о командной этике и правилах игры внутри клана. Все это говорит о растущем номенклатурном расколе, о том, что отношение, антагонизм между различными кланами в окружении Путина становится абсолютно непримиримым и может привести к непредсказуемым последствиям, самым тяжелым и жестоким в ближайшем будущем.
Если Станислав Белковский прав и генпрокурор действительно подкапывался под Дмитрия Медведева, то Владимир Устинов сильно рисковал. Нынешний первый вице-премьер правительства считается одним из самых доверенных людей Владимира Путина. Какими могут быть последствия отставки Владимира Устинова, не в последнюю очередь зависит от того, кто займет кресло генерального прокурора. Представитель правительства России в Конституционном, Верховном и Арбитражном судах Михаил Борщевский рассуждает об этом, не называя имен.
Имеет значение, кто будет предложен Совету Федерации на его место. Ястреб или голубь. Потому что прокуратура, выполняющая функции карательного следственного аппарата, то есть когда акцент на это одна линия деятельности прокуратуры и одна линия политики государства. А прокуратура, выполняющая функции надзорные, как бы превентивные, это другая функция, другой акцент. И мне кажется, что от назначения, от кандидатуры того, кто будет назначен на эту должность, вот это будет показательно, вот это будет уже политическое событие. Прокуратура сегодня объективно играет роль политическую, а не юридическую.
Но имена голубей и ястребов уже на слуху. Лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада их вслух и называет.
Здесь может быть или нейтральная фигура, или более демократическая. Например, там тот же Дмитрий Козак. Его кандидатура в свое время рассматривалась, когда кончайте все равно поставили Устинова. Если же Дмитрий Козак вдруг станет генеральным прокурором, то фигура будет очень знаковая. Это будет значить очень многое. В том числе и какую-то интригу вокруг преемника.
Владимир Прибыловский согласен с Ириной Хакамадой, но называет и другие фамилии.
Что касается Козака, то он один из двух наиболее вероятных кандидатов на это место. Второй – это Александр Коновалов, полномочный представитель в Приволжском округе. Дело в том, что его имя некоторое время тому назад уже называлось, как возможное на пост генпрокурора. Ну, как называлось, в кулуарных разговорах, естественно. А Коновалов, он друг Николая Виниченко, а Николай Виниченко – друг и однокурсник Дмитрия Медведева. Поэтому это назначение возможно. И тот, и другой относятся к так называемым питерским юристам, хотя Козак, в общем, на периферии этой группировки. Нельзя сказать, что он там какой-то вассал Медведева, как скажем, Коновалов.
Однако, по мнению Станислава Белковского, философии самой российской власти такие назначения не изменят.
Сама философия властной машины, которая построена вся на деньгах и способах их зарабатывания, она нисколько не изменится, поэтому в стратегическом смысле все останется неизменным, как минимум до смены президента России. Можно говорить лишь о каких-то сдвигах в процессе борьбы за позицию преемника Путина, потому что Владимир Устинов сам имел президентские амбиции, он сам рассматривался Игорем Сечиным как возможный преемник альтернативный Медведеву, но говорить о смене философии власти или о стратегических переменах не приходится.
Некоторые эксперты уже предполагают, что у Владимира Устинова теперь наоборот наоборот, появится больше времени для действий чисто политических, в том числе и в смысле президентских выборов. Однако опыт последних лет показывает, что политик в России, практически всегда лишившись статуса, лишается и силы. С другой стороны, никто из тех в Кремле, с кем политологи связывают Владимира Устинова союзничеством, своих постов не лишился. И вряд ли такой серьезный удар останется без ответа. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Подробнее с материалами по этой теме вы можете ознакомиться на интернет-сайте Радио Свобода. Вот адрес свободанews.ру.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Как приходят и от чего уходят генеральные прокуроры? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым и журналистом Александром Рыклиным, автором статьи «Владимир Устинов участвовал в заговоре». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 2 июня. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. Однако маловероятно, что это условие Россия выполнит. Официальный Тбилиси считает, что российская сторона нарушила соглашение о пребывании на территории Южной Осетии миротворческого контингента. По словам государственного министра Грузии Георгия Хаиндрава, российские военные произвели ротацию в зоне конфликта силовым методом, вопреки воле грузинского правительства. Тбилиси оставляет за собой право теперь обратиться за поддержкой к международным организациям. Сегодня же министр обороны России Сергей Иванов заявил, что российские военные действуют в зоне конфликта строго в соответствии с существующими соглашениями и будут выполнять свою миссию до самого конца. Иванов не исключил возможности провокации по отношению к миротворцам со стороны Грузии. О развитии российско-грузинских отношений и об этом конфликте подробнее в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
История с ротацией российского миротворческого батальона на территории Южной Осетии грозит вылиться международный скандал. Москва утверждает, что произвела эту операцию согласно ранее принятым соглашениям.
Что касается миротворцев, то они действуют строго в рамках мандата. Вот то, что им записано, причем записано согласованно в рамках смешанной контрольной комиссии тремя сторонами. Двумя сторонами, признанными участниками конфликта Грузии и Южной Осетии, и России как стране, которая направила туда миротворцев.
Это было заявление министра обороны России Сергея Иванова. Тбилиси утверждает, что российская сторона дважды нарушила международное право. Сперва она вела миротворческий батальон не через официальный пограничный пункт пропуска в Дарияйском ущелье, а через Рогский тоннель, отказавшись от получения виз. Затем, якобы незаконно, увеличила свой контингент в два раза. Об этом заявил глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе. После заявления официального Тбилиси высказался российский МИД. Его официальный представитель сообщил: «Мы с уважением относимся к принципу территориальной целостности. Но пока эта целостность применительно Грузии скорее возможное состояние, чем наличная политико-правовая реальность. И создать ее можно только в результате сложных переговоров, при которых исходная южно-осетинская позиция, как мы понимаем, базируется на не менее признаваемом международном сообществе принципе праве на самоопределение». Конец статы. Иными словами, МИД России допускает, что Южная Осетия имеет право на самоопределение. Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойто после такого заявления выглядел на пресс-конференции в Москве решительным.
Южная Осетия де-факто уже является субъектом России. 95% граждан Республики Южная Осетия являются гражданами Российской Федерации. Никто граждан Республики Южная Осетия не заставлял насильно принимать российское гражданство. И в соответствии со всеми нормами и правами человека, каждый гражданин Республики Южная Осетия воспользовался этим и принял гражданство той страны, гражданином которой они хотят стать. На территории Республики Южная Осетия действуют российские законы. На территории Республики Южная Осетия денежной единицей является российский рубль. Нам осталось закрепить это юридически. Что мы и делаем, готовя документы для подачи в Конституционный суд, где мы должны юридически закрепить свою как субъектность Российской Федерации.
Однако президент Южной Осетии не исключает и другой вариант развития событий – самоопределение республики.
То, что говорят сегодня о Черногории, то, к чему подводят сегодня сегодня Косово, это и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье проходили в начале 90-х годов прошлого столетия. И мы сегодня не хотим возвращаться в 90-й год, потому что мы все это проходили. И 15 лет существования независимой республики Южная Осетия яркое тому подтверждение. И нас к самоопределению не Россия подталкивает, как это многие хотят преподнести, нас к самоопределению подталкивает сама Грузия.
Руководство Южной Осетии не смущают высказывания некоторых европейских политиков о непризнанных республиках на постсоветском пространстве.
На встрече организации ГУАМ наши самоопределившиеся республики охарактеризовали как или классифицировали как черные пятна на теле Европы. Я бы не стал сегодня как бы раскрашивать какими цветами эти государства, которые входят в состав этой организации ГУАМ, но просто для сегодня хотел бы сказать этим господам, что и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, и Нагорный Карабах – это действительно ростки нормальной современной демократии, именно народной демократии и становления именно народного государства.
Говорил президент Южной Осетии Эдуард Кокуэта. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава обвинил Россию в попытке интервенции.
Мы не раз уже год ставим вопрос о том, что ротация через Рогский туннель недопустима, потому что у нас существует легитимный контрольно-пропускной пункт, и через него должны и все сообщения между Россией и Грузией происходить. Кроме того, по существующим правилам должны быть заранее предоставлены командующим план ротации, передвижения, личный состав и количество. Этого сделано не было. После принятия визового режима не существует никаких договоренностей по поводу пребывания без виз на территории Грузии каких-либо российских граждан, тем более военнослужащих. И насчет этого мы не раз предлагали провести переговоры российской стороне, однако этого сделано не было. Мы официально заявили об этом, послали письмо послу России в Грузии, Министерству иностранных дел, лично командующему о том, что недопустимо проведение этой ротации, несмотря на эта ротация была проведена практически силовым методом. У нас есть международное право, у нас есть дипломатические пути, у нас есть рычаги, которые предусматривают цивилизованные пути взаимоотношений между государствами, есть международные структуры. Мы будем ставить вопрос о том, что это грубое нарушение суверенитета Грузии, что это давление политическое и военное на Грузию, и это попытка силовыми методами решить конфликт на территории Цхинвальского региона. Вот.
Судя по словам Эдуарда Кокуэты, в Тбилиси есть только один вариант решения проблемы Южной Осетии. Это военные.
Не, ну это абсурд, когда наводнена Грузия российскими военными и незаконные вооруженные формирования практически превратили в военный кулак Цхинвальский регион. То же самое происходит в Абхазии. Там 1300 человек ввели под видом ротации, до сих пор остальных не вывели. У нас армия 12 тысяч человек. И вообще, как мы можем воевать? Да там российские войска стоят. О каком силовом решении может быть речь?
Говорил государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава. Отношения между Москвой и Тбилиси будут только ухудшаться, но войны не будет, как и отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказал российский политолог Леонид Радзиховский.
Ни малейших перспектив для улучшения отношений я не вижу, потому что России выгодно иметь козла отпущения в лице Грузии. При этом Россия абсолютно ничем не рискует и абсолютно ничего не теряет, продолжая ругаться с Грузией. Что касается Грузии, то она здесь не самостоятельная фигура, она не может в одностороннем порядке помириться с Россией по той простой причине, что Россия не предъявляет ей абсолютно никаких разумных требований. Кроме того, грузинскому руководству, не народу Грузии, а руководству, тоже в определенной степени эта ругань полезна, поскольку она помогает сплотить общество против России. Отношения будут ухудшаться, ругань будет нарастать, войны не будет, никакого присоединения Абхазии и Южной Осетии не будет. Это будет бесконечное брызгание слюной в обе стороны, от которого будет страдать, несомненно, грузинская страна, ну и в малой степени российская.
Так считает политолог Леонид Радзиховский. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 2 июня. Вот главные темы второй половины часа. Почему в Соединенных Штатах есть политическая сатира, а в нынешней России нет? Интервью со знаменитым политическим сатириком, американцем Джоном Стюартом и российским писателем Виктором Шендеровичем, автором многих сатирических программ на российском телевидении, которые в последние годы, увы, не выходят в эфир. Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук в Москве. Что привлекает российского читателя в исследованиях восточного общества? общественного сознания. Почему именно книги Памука стали такими популярными в последнее время? И почему именно турецкого писателя называют одним из лидеров поколения среднего поколения писателей? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Совет Федерации утвердил представление президента России о досрочном прекращении его полномочий. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. Южная Осетия намерена объединиться с Северной и войти в состав России, заявил в Москве президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, уже несколько месяцев находится в московском госпитале имени Бурденко. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продолжить подготовку к военным учениям «Сейбриз-2006», несмотря на бурные протесты в Крыму. Противники вступления Украины в НАТО седьмой день блокируют порт в Феодосии. В Чехии проходят парламентские выборы. Ожесточенную борьбу ведут социал-демократы, правившие страной 8 лет, и консерваторы, гражданская демократическая партия. Лет через 10 у Ирана будет ядерная бомба, считает глава американских разведслужб Джон Неграпонте. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупреждает Иран, что ответ на новые предложения по его ядерной программе он должен дать в течение нескольких недель. Лидер иракского отделения Аль-Каиды призывает суннитов продолжать вооруженную борьбу с шиитами. Аудиозапись обращения Абу Мусаба Аз-Заркауи появилась сегодня в интернете. В Лондоне во время антитеррористического рейда один человек был ранен и один арестован. В Нигерии совершено новое нападение на сотрудников иностранных нефтяных компаний. Вооруженные боевики похитили 8 сотрудников норвежской нефтяной компании. В столице Непала впервые за 3 года прошла массовая демонстрация маоистов. Участники манифестации требовали роспуска парламента и правительства и проведения новых выборов.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 2 июня. Недавний скандал из-за датских карикатур на пророка Мохаммеда не только в очередной раз поставил вопрос о границах допустимого в средствах массовой информации, он стал еще одним напоминанием того, что политическая сатира – вещь небезопасная. Об этом прекрасно знают и в России. Достаточно вспомнить судьбу самого популярного политико-сатирического телешоу 90-х – программы «Куклы». Между тем, политическая сатира – жанр с многовековой традицией. Одна из его разновидностей – политическое кабаре – проявилась более века назад. С изобретением телевидения такого рода кабаре стало сверхпопулярным в некоторых западных странах, прежде всего в Германии, во Франции и в Соединенных Штатах. Признанный мастер этого жанра, американский комик Джон Стюарт, дал интервью «Радио Свобода». О Стюарте и о том, как он видит свою работу, мой коллега Кирилл Кобрин.
В эфире телеканал Comedy Central, ежедневное шоу Джона Стюарта. Вы смотрите выпуск «Всемирных новостей».
Джон Стюарт – ведущий популярной программы пародийных новостей «Daily Show» – ежедневное шоу, которое выходит на телеканале CNN. Конечно, у Стюарта множество других проектов. Он появляется в главных телесобытиях американской поп-культуры. Например, в этом году он вел церемонию вручения «Оскаров», но знают его прежде всего благодаря именно «Daily Show». Джон Стюарт настаивает на том, что его шоу – самое надежное среди всех сочиненных новостей мира. Он говорит, его информации можно доверять. Другое дело, как он подает ее. Одна из главных мишеней шуток Стюарта – президент Джордж Буш, голос которого он частенько намеренно скверно имитирует. Недавно комик обратил внимание на ремарку госсекретаря США Кондолизы Райс. Отвечая на вопросы британского журналиста, она сказала, что США совершили в Ираке тактические просчеты. Что же до самого решения начать вторжение в эту страну, то судить его может только история.
Хочу отметить, что это самые лучшие и универсальные слова оправдания, чего бы то ни было, какие я когда-либо слышал. Ну что же, мы, то есть администрация Джорджа Буша, могли совершать ошибки. Пусть нас рассудит история. Объективной реальности в наши дни не существует. Будущее покажет, кто был прав. Просто не могу дождаться, когда же кто-нибудь, наконец, использует это в качестве смягчающего довода в уголовном деле об убийстве. Ваша честь, господин судья, действительно ли я убил этих людей или нет? Нет, пусть меня судит история. Or shouldn't history be the judge of that?
Чтобы быть острой, политическая сатира, как и сатира вообще, вынуждена балансировать на грани приличия, здравого смысла, а иногда и закона. Вот что думает об этом Джон Стюарт.
Это шоу похоже, по-моему, на обыкновенный выпуск новостей, но написанный людьми с хорошим чувством юмора. В нем несколько нарушаются приличия, хотя вы делаете вроде бы действительно смешную передачу, но это вовсе не значит, что ваше нравственное чувство остается в стороне. То, что мы веселим народ, вовсе не означает, что нас не волнуют по-настоящему вещи, над которыми мы смеемся.
Более того, Стюарт считает свою профессию общественно важной, ведь в демократическом государстве избираемый политик должен уметь, помимо всего прочего, терпеть насмешки. Слишком велики ставки в его игре.
Зачем тратить больше половины жизни на поиски денег для своей избирательной кампании, если вы боитесь быть осмеянным? Я хочу сказать, что готовность этих людей пойти при необходимости на унижение не знает границ. Урок, который я извлек из общения с ними, заключается в том, что они потрясающе умеют мимикрировать и надевать любые маски, которые продиктуют им обстоятельства.
Джон Стюарт признает, что его профессия политического сатирика не является самой спокойной из профессий, но он и не преувеличивает ее опасности.
Ну, какие опасности могут мне грозить? Я мог бы, закружившись в вихре собственной популярности, перестать работать на телеканале Comedy Central, и мне пришлось бы зарабатывать бешеные деньги, чтобы прокормиться, выступая на театральных подмостках. На самом деле, я хочу это подчеркнуть, я существую почти исключительно благодаря, как мне кажется, определенной общественной жажде новостей в их подлинном виде, не комических, а самых, что ни на есть, настоящих.
Любопытно, что в нынешние времена карикатурных скандалов Стюарт признает близость того, что делает он, обычной газетной политической карикатуре.
Ближайший аналог, с которым нас можно сравнить, это, наверное, карикатуры в печатных изданиях. Такой 22-минутный газетный шарж, очень часто без самой редакционной статьи или комментария. Карикатура – это творчество. Иногда оно может паразитировать. Мы питаемся чужой плотью, образно говоря, чтобы взращивать свою собственную. Я имею в виду, чтобы создавать свои образы.
Сказал в интервью нашему радио Джон Стюарт, известный американский комик, ведущий популярной программы пародийных новостей Daily Show, которая выходит на телеканале CNN. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
О месте политической сатиры в демократическом обществе и об отношениях нынешних российских политиков к сатире я беседовал с писателем-сатириком и журналистом Виктором Шендеровичем, автором популярных прежде телевизионных программ «Кукла» и «Итого». сложно представить себе, чтобы на нынешнем российском телевидении выходили в эфир такие программы, как «Куклы» или «И того». Вот как писатель-сатирик, скажите, пожалуйста, что изменилось во временах и в телевидении?
Это один и тот же вопрос, это не два разных вопроса. Для того, чтобы взять ДНК, как вы понимаете, да, человека, можно поскрести в любом месте. Так и наше российское общество нынешнее можно поскрести где угодно, в армии, в прессе. Ну, конечно, телевидение наиболее выразительный объект. Изменилось время. Изменилось время, оно ушло совершенно очевидно, парадоксально. Оно пошло не то чтобы совсем назад, но, очевидно, под углом к демократическому развитию. Поменялось, не изменилось, а просто поменялось телевидение. Оно стало вполне советским, оно стало вполне узнаваемым для людей старшего возраста. Вот я молодею, глядя в сегодняшний телевизор, потому что мне кажется, что я опять в году в 75-м, что я юный, хорош собой. Потому что те же интонации, та же программа «Время», та же верстка, все то же самое. И, конечно, как в 75-м году невозможно себе представить куклы с Брежневым, Андроповым и Сусловым, да, то немыслимо представить и сегодня нечто подобное.
Если бы сейчас вы придумали куклу Путина, она была бы другой, не такой, как 5 или 6 лет назад?
Да нет, вы знаете, я могу с некоторым самодовольством сказать, что я, пожалуй, что угадал сильнее, чем хотел бы сам. Дело в том, что сатира, естественно, это ее природное свойство сатиры гиперболизировать, укрупнять проблему, наводить, как говорил Маяковский, не зеркало, а увеличительное стекло. А вот это увеличительное стекло, конечно, когда я писал то, что я писал, «Крошку Цахиса» и другие сценарии кукольные, мне казалось, что я укрупняю проблему, что я ее гиперболизирую. Сегодня, когда я читаю сценарий «Крошки Цахиса», я вижу, что, к сожалению, мы угадали почти буквально.
С точки зрения политической сатиры, политики всегда одинаковые? Они дают одни и те же поводы для улыбки, для того, чтобы применить к нему увеличительное стекло? Или политики поколения 90-х годов российские отличались от тех, кого сейчас видим на экранах телевизоров?
Они отличались, конечно. Выразительно в этом смысле вот разница между Ельциным и Путиным. Ельцин был человек сложный, я уже говорил, это был такой персонаж Островского. Человек, который все, что хорошее он сделал для России, все, что плохое он сделал сам. Это был человек, выигрывавший выборы, имевший отношение к движению общества, к демократии. Да, общество российское не норвежское и не чешское, и президент был, соответственно, там, не гавал. Но, тем не менее, это был демократический президент, который никогда, сколько его не, между прочим, подначивали на это, так у него рука и не поднялась на убийства там телекомпаний или средств массовой информации. Потому что он был связан с обществом, он пришел к власти благодаря СМИ во многом.
Виктор, как вам кажется, у Путина есть чувство юмора?
У Путина есть чувство юмора. Вы знаете, у них же у всех есть чувство юмора наружу. Есть бытовое чувство юмора, которым он не обделен. А есть самоирония. Самоирония – это качество, отличающее мудрых. Потому что мудрость и ум – это разные вещи, да, как известно. Ум – это понятие количественное, да, а мудрость – качественная. Так вот, ум у него есть, безусловно, он умный человек, хорошо считающий человек, и вовсе не лишенный бытового чувства юмора. Конечно, мудрости, глубины личностной там нет и быть не может.
Я вспоминаю сейчас историю, которая произошла в Канаде и Франции в минувшем году, когда выбрали премьер-министра Канады. Журналисты одной канадской, франко-канадской радиостанции разыграли президента Франции Ширака. Они дозвонились ему в прямом эфире в Елисейский дворец. И политический сатирик, подражая голосу нового премьер-министра Канады, которого Ширак лично не знал, поэтому знать не мог, завел с ним политическую беседу. Эта беседа в прямом эфире продолжалась несколько минут. А потом сатирик тут же прямо раскрыл карты, и Ширак рассмеялся, поблагодарил за удачную шутку и поздравил канадский народ с выбором премьер-министра. Вы могли бы предсказать реакцию президента Путина, если бы с ним могла случиться такая история?
Во-первых, я себе с трудом представляю журналиста, который может дозвониться Путину. Просто скажу, это невозможно. То есть самоустройство общества отсекает главу государства от общества. Вот самоустройство власти. Ни у меня, ни у кого из журналистов вообще нет возможности дозвониться до Путина. Что касается реакции, нет, вы знаете, что он человек с быстрой реакцией, очень хорошо считающий, уже научившийся и понявший что, силу пиара. Разумеется, он бы тоже рассмеялся, разумеется, он бы тоже как-то там пошутил.
Помогите мне охарактеризовать разницу во времени, о чем мы сегодня говорим. Фактически, вот то, чем вы занимались в 90-е годы, это была ирония, насмешка, горькая, сардоническая. И то, что происходит сейчас, вот какие эпитеты используются для характеристик, вот такие краски для характеристики нового времени, есть что-то у вас такое сходу?
Разумеется, сатира стала жестче. Мы понимали, что страна наша, объекты нашей сатиры – это нечто мешающее на пути, к которому мы идем. Совершенно очевидный демократический путь, да, как сказать, ухабистый, как все дороги в России. Путь ухабистый, путь неровный, путь извилистый, но путь все равно в сторону демократических, не скажу даже ценностей, просто механизмов. Есть разделение властей, есть реальный независимый парламент, есть действительно независимая пресса, независимая от власти. Было ощущение силы, было ощущение того, что ты плывешь по течению реки, а не против течения реки.
А сейчас есть ощущение бессилия?
Бессилия нету, но возвратилось твердое советское ощущение, что ты в меньшинстве, что большинство не понимает своего интереса в твоей работе, что большинство пассивно, инертно, что большинство не осознало перспективы. В этом есть драматизм истории.
Почему большинство превратилось в меньшинство?
По невежеству. Которое Маркс называл демонической силой и опасался, что, я цитирую Маркса, что оно будет источником еще многих несчастий. По невежеству, потому что понимание самоценности демократических механизмов и того, что эти механизмы улучшают жизнь, может быть, не сразу, и нужно некоторое терпение и применение этих механизмов. Это понимание, но оно не присуще миллионам, разумеется, в России. У стран европейских были сотни лет для того, чтобы, да, с кровью и с ошибками к середине 20 века прийти к незыблемости этих принципов демократических. У России, у российского общества не было этого опыта, и совершенно естественным образом, и был другой опыт. Опыт, извините, когда пороли губерниями, и опыт ГУЛАГа, и опыт выбора не менеджера, а все равно барина. В точности по Ежелецу мечта раба – это рынок, где можно купить себе хозяина. Российское общество по-прежнему хочет себе прикупить хорошего хозяина. Вот тот хозяин меньше нравился, этот больше нравится. Но все равно речь идет о покупке хозяина, а не о том, чтобы свои деньги нанять менеджера. Этого осознания еще, разумеется, нет.
О политической сатире в России и состоянии российской демократии писатель-сатирик и журналист Виктор Шендерович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу 2 июня. Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это президент Фонда защиты гласности, который отмечает свое 15-летие. Алексей Симонов. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москву впервые приехал известный турецкий писатель Орхан Памук. Его книги «Меня зовут Красный», «Белая крепость», «Черная книга», «Снег» пользуются среди российских читателей в последние годы необыкновенной популярностью. В магазине «Букбери» Орхан Памук представил свою новую книгу «Стамбул. Город воспоминаний» и пообщался со своими читателями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В литературном кафе магазина «Букбери» собралось огромное количество народа. Мест не было. Оставалось разве что садиться на пол. Орхан Памук рассказывал о своей новой книге «Стамбул. Город воспоминаний», о городе, в котором он прожил более 50 лет. Изначально книжка была задумана как исследовательская работа о Стамбуле, но потом я решил, что она будет также являться автобиографией. С 7 до 22 лет я мечтал стать художником. Когда мне было лет 15, я часто выходил на улицы Стамбула и фотографировал. Потом по этим снимкам пытался рисовать. Но в 22 года я неожиданно для себя решил стать писателем. И когда к 35 годам мои романы стали печататься, и я стал известен, многие спрашивали меня, почему я перестал рисовать. Я понял, что не могу ответить одной фразой, и книжка о Стамбуле стала ответом на этот вопрос. Есть масса писателей, которые меняли страны, языки, и я отношусь к тем, которые живут в одном городе, в одном доме и пытаются писать об этом. Я прожил в одном районе Стамбула всю свою жизнь. Когда я родился, моя семья жила в доме в атаманском стиле. А потом дом был перестроен в современный, но семья осталась жить. Просто все распределились по квартирам. «Стамбул. Город воспоминаний» — это книга о городе и о человеке, который в конце концов понимает, что он не будет художником. Это также философская книжка. Я пытаюсь понять, в чем заключается красота пейзажа, почему мне нравится эта улица, почему этот вид из окна, что есть красота. В середине 19 века, когда со Стамбулом установилась связь по морю и по суше, железные дороги и корабли, многие западные путешественники путешественники стали приезжать в город и писать о нем. А в свою очередь уже в 20 веке турецкие авторы, читая эти воспоминания, стали формировать свое представление о красоте Стамбула. И все эти истории присутствовали в моем детстве, я их постоянно слышал. Моя мама часто брала меня гулять, указывала на гостиницу и говорила, что здесь жил Флобер. После рассказа о книге Архан Памук отвечал на вопросы читателей. Разумеется, публика интересовалась, хорошо ли он знаком с русской литературой. Памук ответил, что находится под впечатлением от Толстого и Достоевского, но не может сказать, кто нравится больше. Так же, как если бы его спросили, кого он больше любит, отца или мать. Из современных писателей ему ближе всего Мишель Уильбек. В живописи предпочитает французских импрессионистов. А на вопрос «В чем смысл жизни?» он отвечал: «Каждая моя книга дает ответ на этот вопрос. Но все эти ответы, конечно, иллюзия». Анна Кулчина для Радио Свобода, Москва.
О творчестве Архана Памука и причинах его популярности в России я беседовал с поэтом и литератором Глебом Шульпяковым, одним из организаторов поездки турецкого писателя в Москву. В чем причина популярности Памука? Собственно, в той прозе, которую он пишет, или это какой-то вот литературный тренд, модный в нынешней России сейчас?
Ну, мне кажется, это литературный вопрос, бо он обращается ведь к истории, истории собственной страны, и пытается сделать из этого какие-то сюжетные, выстроить линии, и в нашей этой литературе тоже это начинает набирать какие-то обороты, но история Отаманской империи слишком была пышной, цветистой, цветастой, в ней можно найти массу каких-то интересных ходов, и он это использует в каком-то из романов, это только история. Да, это в романе «Меня зовут Красный», действие происходит там в 16 или 17 веке. И детектив разворачивается в декорациях вот Отаманской империи. В других книгах, там, допустим, в «Черной книге», это смешение истории и современности, то, как сквозит история сквозь современный Стамбул, современный город, современную Турцию. И, может быть, наши читатели потому любят эти книжки, что у нас как-то вот историческая линия прервана была, и нету вот... Ну, в частности, в Москве, ну, мы с трудом находим какие-то остатки, настоящие какие-то остатки настоящей старины, поскольку вытоптано было все довольно сильно. В Стамбуле же совсем наоборот, там просвечивает одно сквозь другое, там ничего насильно не уничтожалось. Можно разглядеть сквозь какие-то новые вещи, действительно какую-то старину, и понять эту связь какую-то историческую. И вот этого, как мне кажется, нам не хватает. В Питере, может быть, эта связь какая-то есть. В Москве этого не хватает, и, может быть, читатели таким образом восполняют вот эту вот нехватку какого-то, какой-то укорененности в своей городе и в истории.
У Памука, как известно, очень активная общественная позиция. Он даже высказывался за признание факта геноцида армян в Отаманской империи. Что-то значит общественное звучание прозы такого писателя, как Памук, для российского читателя? Или речь идет о чисто литературном явлении, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, какие-то моменты, особенно затронутые в романе «Снег», который недавно вышел, перекликаются нашей какой-то ситуации. И у нас ведь есть какой-то постимперский синдром, хотя, конечно, сравнивать невозможно эти две империи, но вот какая-то синдроматика, да, какие-то чувства пораженчества, да, какой-то тоски, меланхолии. И все время попытка понять, как тебя видят со стороны в связи с этим. Это есть у турков, и это отчасти есть у нас. И поэтому, конечно, это больше, чем литература. Это наше, в общем, какое-то ментальное затрагивает, наше самосознание и попытка себя понять, опять же, возвращаясь к истории, именно вот какой-то протяженности, что с нами случилось, кто мы такие сейчас.
А тут литературный стиль, к которому обращается Памук в своих книгах, это как-то определяется или это смешение всего?
Это настоящая литература, потому что при всем смешении стиля, при цитатности, при использовании фрагментов исторических, каких-то других источников, при энциклопедизме Памука, эти книги пронизаны его подлинным, реальным человеческим чувством, его эмоциями, все сюжеты, все повороты сюжета прожиты им, и поэтому это делает книги Памука, ну, литературы, не только мастерство, но и прожитость эмоциональная и эмоциональная вовлеченность. То, что он описывает, хотя бы потому, что это его город, его история, и он часть всего этого. И эти книги являются, видимо, и для него попыткой как-то понять себя в этом городе.
Из модных или крупных авторов, которые сейчас популярны в России, кого на полку книжную можно поставить рядом с Памуком? Из западных писателей или из отечественных?
При всей разнице с Памуком Уэльбек, в общем, пытается тоже понять, проанализировать самосознание современного европейского человека, так же, как Памук пытается препарировать, да, вот, азиатского, постимперского, турецкого человека самосознание и его поведение, его повадки, его манеры. Совершенно другими методами, совершенно в другом стиле, совершенно с другими эмоциями. На выходе мы имеем, вот опять же, попытку разобраться, почему европейский или турецкий человек стал таким.
А кто занимается препарированием наиболее наиболее удачно, на ваш взгляд, российского постимперского человека?
Об этом умно и тонко пишет Андрей Битов, но он, к сожалению, пишет не в жанре романа, и нужно его вот анализ такой имперский, постимперский искать в его эссе или даже в его текстах о Пушкине.
Знаток творчества Архана Памука, поэт и литератор Глеб Шульпяков. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет и интернет-изданий пишут 2 июня о продаже едва ли не самого знаменитого российского футбольного клуба. Судя по всему, контроль над «Динамо» от компании «Фетком Инвест» скоро перейдет к корпорации «Нафта Москва». У микрофона мой коллега Алексей Кузнецов.
Федорычево горе, так весьма броско называется статья в газете «Советский спорт». Новость о том, что пост председателя совета директоров «Динамо» вместо Алексея Федорычева займет Сулейман Керимов, взбудоражила футбольный мир. По мнению «Советского спорта», о сделке официально будет объявлено на годовом собрании акционеров 29 июня. Уже не первый месяц в футбольных кругах рассуждают об уходе Федорычева из футбольного и спортивного бизнеса России. Правда это или нет? Правда, считает «Советский спорт», потому что контакт с премьер-лигой, согласно которому права на трансляцию и матчи чемпионата России принадлежали компании «Фетком Медиа», уже не действует. Лига, которая с приходом на пост президента разорвала договор с «Феткомом», теперь сама заключает напрямую соглашение со спонсорами. Неправда, потому что сегодня президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев должен отправиться в Монако на переговоры с Федорычевым по поводу договора, согласно которому Олимпийский комитет России должен получить 110 миллионов долларов в период с 2006 по 2014 годы. А интернет-сайт «Газета.ру» вскрывает мотивы, которыми руководствовался Сулейман Керимов и компания «Нафта Москва» при покупке московского «Динамо». Основная мотивация, считает газета.ру, состоит не столько в коммерческом интересе, сколько в том, что Сулеймана Керимова об этом «попросили» в кавычках те люди, которым сегодня в России отказывать не принято. Но и коммерческая часть сделки не представляется совсем уж малозначимой. Динамовские болельщики с горькой иронией говорят, что на месте легендарной спортивной арены вскоре появится торгово-развлекательный комплекс «У Юры», имеется в виду Юрий Заварзин, президент «Динамо». При Федорычеве получить разрешение на его возведение не получилось. При Керимове оно вполне может быть получено. 2 года назад компания подписала спонсорское соглашение с футбольным клубом «Сатурн», обязавшись вложить в подмосковную команду 60 миллионов долларов. Примерно год было абсолютно непонятно, зачем Керимову понадобилось выкинуть на ветер эти деньги, пока не стало известно, что «Нафта Москва» построит гигантский коттеджный поселок в ближнем Подмосковье, уже получивший название «Город миллионеров». Конечный разрешительный документ на строительство такого рода объектов подписывает лично глава регионов, в данном случае губернатор Московской области Борис Громов, известный, помимо всего прочего, и тем, что особо трепетно опекает футбольный клуб «Сатурн» из города Раменское. Операция с «Динамо», на первый взгляд, не сулит такой бешеной доходности, продолжает газета.ру. Даже если построить в Петровском парке торговый комплекс на 170 тысяч квадратных метров, стоимость проекта составит примерно 1 миллиард долларов. Но буквально через дорогу подобный комплекс уже строит концерн «Монарх», учредителем которого, по данным участников рынка, является глава одного из ключевых строительных департаментов московской мэрии Сергей Амбарцумян. Газета.ру считает, что более прибыльным будет большой офисный центр, и именно по этому пути намерен пойти Сулейман Керимов. Впрочем, Керимов известен в том числе и тем, что умеет дешево покупать дорогие вещи. Тем более, что кураторы «Динамо», явно недовольные как финансовым положением, говорят, что в «Динамо» задерживают зарплату по неубедительной официальной версии, так и спортивными результатами, могли порекомендовать Федорычеву брать что дают. Так что в этот раз вполне может быть обойдется и без отступных, и без совместных проектов, полагает интернет-сайт «Газета.ру». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 2 июня президент и председатель правления Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня отмечается 15-летие этой правозащитной организации. Алексею Симонову 67 лет. Он москвич, сын известного советского писателя Константина Симонова. Получил лингвистическое и кинематографическое образование. Снял несколько документальных и художественных фильмов. Среди них «Отряд», «Обыкновенная Арктика», «Процесс», автор нескольких книг и многочисленных переводов, в том числе с редких восточных языков. В 91 году основал Фонд защиты гласности, который занимается правовыми проблемами работы журналистов, продвижением принципов свободы слова и независимости печати в России. Среди главных программ фонда — мониторинг нарушений прав журналистов на территории России и СНГ, экспертиза законодательства в области средств массовой информации, правозащитная деятельность. О человеке дня Радио Свободы говорит председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
Алексей казался человеком странным для нас, потому что когда он пришел в наш цех, на медийное пространство, ну, это был для нас известный человек в кино, кинорежиссер, сын своего великого отца и со словом «гласность». У нас свои понятия, да, у журналистов, свое понимание там свободы слова и так далее. Но как раз, может быть, было замечательно, что он пришел как бы со стороны, он пришел от общества, от имени общества. Более того, от лучшей части общества. И от имени от лучшей части общества как бы сделал заявку на востребованность работы журналиста. Вот это очень важно. И все, что Алексей сделал, Алексей, его фонд, это все было на высоком интеллектуальном, нравственном уровне, как требование общества обеспечить свободу информации. И работа, которая проведена, была исключительно эффективной, полезной. Что бы там ни было, как бы сегодня мы ни оценивали нынешнюю ситуацию со свободами слова, со свободами граждан, с возможностью человеку знать, я думаю, что он один из тех, кто сделал гигантскую полезную работу для того, чтобы каждая СМИ соответствовала своей главной функции. А хорошие СМИ, как известно, это когда нация разговаривает сама с собой. Я думаю, что возможности не то что для развития, а для активного продолжения работы есть, а еще более в этом есть потребности. У Алексея, у него корректные отношения с властью, он как личность привлекательная, обаятельная. В этом основа его, скажем так, политкорректности по отношению к власти. Очень много здравого смысла в работе фонда. И нерезультативная борьба, конечно, есть, но нет борьбы нелепой, ненужной. И борьба начинается там, где это необходимо. Но власть к Алексею относится уважительно, хотя и настороженно. Но иначе быть не должно.
О человеке дня Радио Свободы Алексее Симонове, президенте фонда защиты гласности, говорил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 2 июня. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Коллега Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам, представит свой документально-художественный час. Одна из тем программы – рассказ о скандальном спектакле «Монологи вагины». Не пропустите. Всего доброго и хороших выходных.